Дифирамб.
Добрый день. Начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина. И сегодня приветствуем в нашей виртуальной студии замечательного артиста и человека Вахтанга Кикабидзе. Вахтанг Константинович, добрый день. Здрасте. Во-первых, как ваше здоровье и как вы переносите всю эту историю с эпидемией? Привычно?
Да, привычно. Ну, наши врачи, конечно, играют правильно. Наши грузинские врачи у нас почти нормально уже, почти. Так что Бог даст, все будет хорошо у всех.
Но вы сидите в доме все это время, никуда не выходите?
Ну, только в больницу езжу в неделю 3 раза, а потом домой.
Ну и чем себя развлекаете дома?
Ну, что, я сценарий закончил. Там много чего можно делать. Лишь бы человек хотел, желание было бы.
Да, сильно жизнь изменилась для вас. Вот сильно жизнь изменилась сейчас. Или ничего особенного не произошло. Вы как привыкли работать, так и работаете. Только без концертов.
Ну, у нас сейчас 5 концертов было продано в этом, как его, в Харькове. В Кишиневе, в Одессе, в Баку, я даже не помню где. В общем, и все перенесли, потому что навалился этот коронавирус.
Вот за всю историю вашей жизни и нашей жизни когда-нибудь было похожее что-нибудь? Вот такое испытание?
Нет, похожего не было. Были, конечно, сильные какие-то болезни наваливались, но он охватил весь мир.
Да.
Ужасное дело.
И оказалось, что мир не готов.
И видно, да, все-таки до конца ничего не говорят нам, всем людям. Так что это не так просто, что вот вирус захотел и проснулся. Так что это чем-то пахнет.
Думаете, это оружие чье-то?
Я думаю, что это оружие, да. Они, может, они, может, у них потом это убежало, понимаете, вышло наружу. Но то, что это оружие, это однозначно. Ну, я так думаю.
Ну, сейчас много разных версий ходит, и мы каждый день слушаем версии одна, другой фантастичнее.
Да, да.
Правды пока никто не знает. Конечно. Много говорят о том, что после этой эпидемии, после этого раскола на маленькие сектора, после этой изоляции, мир будет совсем другим, что человечество что-то для себя открыло новое во время этой эпидемии.
Я думаю, что, Ксения, что этот вирус все вывернет наружу, все наоборот будет. И политика, что-то там с политикой произойдет, всем мировой. И нашей повседневной жизни какие-то ценности изменятся. Дай Бог, чтобы лучшему было, к лучшему хотя бы, потому что сразу так навалилось, знаете, на голову людей. Вот есть люди, которые у нас, например, я под Тбилиси говорю, которые сами себе зарабатывали деньги, вот сидели там на улице, что-то продавали, какие-то овощи, они вообще без присмотра остались.
Mm-hmm.
Сейчас у нас все время выступают наши оппозиционеры и говорят правительству, что надо как-то помочь людям, не только тем, которые работали и у них остановилась работа, а вот тем, которые, в общем, это постепенно ухудшаться будет. Если вовремя правительство и всех стран не подумают. Я сейчас не хочу приводить пример, как помогают американцы американцам, потому что одна помощь, это в бывшем Советском Союзе, наверное, 5-кратная зарплата.
Mm-hmm.
Вот. Ну, поживем, увидим. Был такой царь Соломон в Израиле, в свое время известная личность была. У него было на руке, всегда он носил одно кольцо с надписью. И эта надпись такая популярная стала, что ее начали выпускать уже на фабрике, делают, и люди носят. Там было на иврите написано: «Все пройдет, и это тоже». Так что нечем удивляться, 21 век, вирусы тоже хотят жить.
Ну, вы там берегитесь, поскольку все-таки в зоне риска.
Да, стараемся, но трудно очень, очень, очень сложно это. Очень сложно из-за транспорта. Наверное, я не знаю, сейчас в Москве ходят, автобусы уже начали ходить, да.
Вы знаете,
у нас в Москве транспорт не ходит.
Ходят автобусы, только и ходят и метро, естественно, только туда пускают только в масках и в перчатках. Да. Без масок не пускают.
Да, ну, да.
Скажите, Вахтанг Константинович, что касается вообще жизни в Грузии, она сегодня, вот, на ваш взгляд, тяжелее для многих людей? Вообще,
не понял.
Жизнь для людей в Грузии тяжелая сегодня?
Ну, тяжелее стала, конечно. И так была она не очень веселая, да?
Почему она не очень веселая?
Да, да, понимаете, что было? Да, когда начинается вот такая эпидемия, ну, или война, или вот такие большие неприятности, тогда возрастает безработица, сельское хозяйство страдает, и люди на базар, когда приходят, не могут покупать самые необходимые вещи. Поэтому сейчас вся ответственность лежит на правительствах. Все. Ну, я могу рассказывать, как у нас, в общем, к этому относятся люди, но терпеть долго никто не сможет. Это очень тяжело, понимаете? Есть один регион у нас, Барнаули. Там в основном азербайджанцы живут. Оттуда идут все овощи на тбилисский рынок. Оттуда. У них там теплицы, они давно этим делом занимаются, и всегда хорошо, хорошие продукты. И вдруг, когда началась эпидемия, их закрыли, потому что там у них началось, первые они попали под это дело. Там начался, в общем, карантин, перекрыто было все. Ну, я оправдываю правительство, потому что полиция должна была стоять, люди выходили, и уже потом они через заболевшего искали тех людей, которыми они контактировали. Некоторые куда-то уезжали, приезжали. И до того дошло, что они начали выбрасывать свой продукт. Понимаете? Это же страшное дело. Да? Человек, он нигде официально не работает. Он в своем саду что-то делает, чтобы на хлеб заработать деньги. Вот это очень тяжело. Потом это началось в другом районе. Но постепенно регулируется это все.
Скажите, пожалуйста, да, если давайте уже бросим ситуацию сегодняшнюю, поговорим пошире, что называется, в историческом масштабе. У вас, как мне показалось, какое-то произошло разочарование в политике. Раньше вы были более активны, высказывались много по этому поводу. А сегодня я чувствую, какая-то у вас есть усталость. Это связано с тем, что масштаб политиков другой, что сейчас такого уровня исторических деятелей...
Но я вообще считаю, что каждый человек должен своим делом заниматься. Политика – это очень такая специфическая профессия. Очень хороших политиков можно на пальцах перечесть по всему миру. Все, их очень мало.
Вот знаете, ваши, какие для вас...
Потому что я понял, что сколько ни говори, это ничего не помогает. Вот, просто... Из меня начали политика, наверное, делать в массе, я говорю. После того, когда мне хотели вручить орден дружбы народов, а в это время начали танки заходить в Грузию, я отказался. Я не думал, что такая реакция будет, понимаете? Я отказался, потому что мне было бы неудобно смотреть своим внукам в глаза, что я здесь танки, а я пою. Откуда они пришли? Вот. Я за всеми программами слежу, все читаю, все смотрю. Очень уважаю вашу программу «Эхо Москвы» и очень уважаю «Дождь». Потому что там кое-что для меня является правдой, когда идут передачи. Вот. У нас то же самое с телевидением происходит. Вот. А грязное это дело, политика. Грязное дело. Я так для себя решил. Одно время меня хотели затащить в политику. Но я очень понял, что это все плохо кончится. Для меня. Я сам, наверное, себе испортил свою репутацию. И сказал близким своим домашним, говорю, все, я на политику не буду говорить. И с нашими, и с друзьями, и с кем. Просто, ну, мы когда собираемся, близкие люди, товарищи, ну, по неволе идет разговор о политике, потому что обсуждается все. Дело в том, что какого бы вероисповедания ни был человек, вот человек, одна голова, две руки, две ноги. Да? Вот по всему миру. И цвет никакой роли не играет. Поэтому люди, не таких людей, которые хотят воевать в массе. Война – это страшная вещь. Холодная война еще хуже. И устали люди. Видите, люди, горожане, в каком бы я кресле не сидел, все равно я стану горожанином, и в один прекрасный день Всевышний позовет меня к себе. И на этом все кончится. Мои хорошие сценарии пишут, хоть плохие. Я считаю, что с нами, с грузинами, был написан плохой сценарий. Хоть. А когда, вот очень часто я слышал от режиссеров, сценаристов, вот если бы я второй раз мог бы снять этот фильм, я бы по-другому сценарию сделал бы. Ну, надо начать с того, что мы же все-таки православные, два народа. Я думаю, что ой, это в 42-м году погиб в Керчи.
Да.
Он же не только из-за меня пошел воевать, правда? Ну, все, можно уже перейти на другую тему.
Нет, я просто хотела спросить, в принципе, поскольку вы за всю свою жизнь со многими общались людьми из власти и в советское время, и послесоветское время, вот действительно ли справедливо это утверждение, что власть портит людей, что власть развращает человека? Есть ли вообще во власти приличные люди? Я говорю в широком смысле, не обязательно сейчас. Да, вот встречались ли на вашей жизни люди, которые вам были интересны и которых вы считали порядочными людьми, которые во власти?
Ну, были, конечно, но очень мало. Очень мало. Я сейчас не буду называть фамилии, но на одном приеме я был в Рождественском, в Москве. Меня позвали как артиста. И я знаю, что артиста подбирали по списку, спрашивая главу правительства. Тогда не Путин был, это до него было. И до Ельцина. И когда я вышел на сцену, то этого я через зал прошел, там сидело только правительство и генералитет. И первый ко мне подошел Громов, расцеловал меня, генерал там. В общем, дошел я до сцены, свою комнату вошел, когда мое выступление было. Тот человек, который тогда командовал Советским Союзом, сидел буквально от меня в 4 метрах за первый стол у него. Близко от сцены, и рядом с ним сидела одна дама, тоже занимающая большой пост. И всю песню они разговаривали. Они передо мной сидели просто, понимаете? И я, знаете, я могу петь и о чем-то другом тоже думать. И я хотел, думаю, прекращу, я сейчас песню, ну что ж, уйду. Но я не хотел оскорбить других людей, там много народу было, и я допел, но я это запомнил, уже до сих пор помню, понимаете, у меня было страшное, очень такое плохое ощущение. Но когда я закончил, то они перестали говорить, начали аплодировать. Вот так.
Ничего потом не сказали ему, нет?
Сказал, да, сказал. После этого не звали уже. Человеку правильно жить очень трудно, понимаете, Ксения? У нас есть по-грузински это получится, если я переведу, правильно ходить трудно человеку. Очень трудно правильно ходить. Жить трудно, мыслить трудно. Во благо не только себе, а близким, соседям, своему городу, своей стране. Это очень важно. А сколько я себя помню, все республики, ведь часто ездили месяц на заграницу, на большие такие какие-то концерты, выступали в огромных залах. И там разговоры были вечером, водка там, что-то сядешь после концерта, да, ребята там из России, из Беларуси, из Казахстана, я не знаю, из Азербайджана. У всех одно небо было. И это очень было, когда я сейчас вспоминаю, мы тогда как-то делали вид, что якобы это нас не трогает, но говори. А когда ты говоришь, значит, об этом думаешь, правда? И мне очень не нравился герб Советского Союза, серп и молот. Чисто художественно, как серп и молот. Вот сейчас углал я говорю, это красиво. А под этот герб и жили мы.
Да.
Якобы, что капиталисты плохие, голодные хорошие, голодные их накажут. Ну, сейчас я не буду, сейчас как журналист Эхо Москвы говорит, но, в принципе, вот так мы жили, как росли. И я свое детство, самое хорошее помню, то, что вот когда война была. Когда война была, не до этого было правительство. Всем правительством. И мы жили как могли. Да, голодали там что-то. В общем, одежды не было. Меня из пионеры выгнали. Почему? Потому что директор увидел, что я во дворе после игры в футбол. Мы играли уже после школы в футбол. Пионерским галстуком чистил туфли. А у меня одна пара была. Только если бы я пришел в грязной обуви, мама меня, наверное, убила бы там. Или начала бы плакать. И это же, вот у нас дома поговорка такая есть, кто хлеб не собирал со стола, крошки хлеба, и себе в рот не выбрасывал, а себе, тот говорит, не знает, что такое, черное и белое. Понимаете? У меня синдром, например, если я на рынок иду, я столько покупаю, что начинаю дома воить все. И начинаю соседям звонить, там забери я немного больше помидор. Потому что у меня синдром остался голода. А сам я не иду. Я люблю, когда много вот лежит, и тогда я мне хорошо. Понимаете?
Вот вы вспомнили про советский герб и про советское время. Я думаю, что все-таки вот уже брежневское время, 70-е, 80-е годы и позже, все-таки уже мало было людей, которые искренне верили. Курите, конечно, курите. Искренне верили в коммунизм и в идеи коммунизма. Мы же, помните, боже мой, мы же все смеялись над этими речами, над этими съездами КПСС, над выступлениями Брежнева. И как раз это ощущение иронии и насмешки, оно нас сплачивало. Сегодня, мне кажется, тяжелее, да, страшнее общество расколотое.
Потому что тогда была духовность. Дело в том, что наше поколение, вот мне сейчас будет через полтора месяца, 82 года. Наше поколение выросло. Уже родилось в это время, понимаете? И мы знали, что каким-то странам это не нравится, но нам все время говорили, что это так должно быть. Вы должны носить галстук, вы должны носить комсомольский значок. Вы это, вы вместе должны руку поднимать, вы голосовать за этого только должны, а золотого не дать. И человек, что человек? Человек, если ему вдавливаешь голову, еще наказываешь, он будет это все делать правильно. Правильно. Но мы, может быть, с вами этого никто не говорил, потому что я один раз одному журналисту рассказал, я первый раз слышу. Я когда первый раз жвачку мне дали, я себя почувствовал американцем. Не потому что именно Америка, не, потому что вот там, где это жуют, понимаете? А ко мне приехали мои друзья, мужчины из Канады, гости очень близкие. И они, когда уезжали, забрали 4 ящика помидор с собой в Канаду. У меня сын Торонто живет, а я Канаду хорошо знаю. Говорит, что это за вкус? Она не могли остановиться, понимаете, ели вместо яблок, наверное. Я говорю, помидоры, ну, нафиг, потому что чистый, чистый продукт. Сейчас уже невозможно есть. Здесь Турции завозят. Так что помните. Вот. Чувак Окер был такой певец, знаменитый, английский. Он, я его очень любил, это один из любимых моих певцов. Он во время выступления в Филиппе, оказывается, он дома разводит помидоры. Мы не знали, кто может за счет. Артист приехал, такая звезда, да, там забит зал, все такое, с бендом. И он сказал, что я, говорит, попробовал вчера, говорит, грузинский помидор, говорит, розового цвета, у нас есть такой спорт. И можно, говорит, мне принести его, это как его, ракия у нас? Что, пасе, ну, я не знаю по-русски, это как назвать, эти косточки.
Семена.
Да, семена, извините. Я, говорит, хочу собрать. Все подумали, что он дурака валяет, понимаете, даже обиделись немного чем. А когда он уехал, через полтора месяца мне с ним прислал журнал. И там было написано, что меня очень хорошо принимали в Грузии, там очень гостеприимный народ, та-та-та-та-та-та-та. Но я, говорит, попросил семена, и никто, говорит, не придет.
Хорошая история. Вахтан Константинович, не могу вас не спросить, конечно, про «Золотой век Грузии» фильм. Вот если говорить о том, что мы потеряли за годы постсоветские, это, конечно, вот национальные киностудии республиканские, которые были просто, ну, источником гениальных картин. Да?
Да.
Что сегодня происходит? Существует ли вообще киностудия? Есть ли грузинское кино? И если есть, то назовите нам, кого, может быть, какие-то имена, которые вы уже сегодня знаете?
Везде, я думаю, одно и то же происходит. Везде. Вот в основном сейчас студии выживают на сериалах. Российские, наши, все, украинские, все. Но иногда проскальзывает там какая-то картина, которую кто-то сделал. Нужно делать то, что наконец до всех дошло, что чтобы делать кино, нужны большие финансы. Обязательно. И я официально числю туда штатным актером на киностудии «Грузия-фи». Но у меня, наверное, уже 10 или 12 сценариев лежит, сериалов я не иду сниматься, потому что вары и проститутки, законы вары, незаконно начинающие, менты. И то же самое в российском кино. Все то же самое. Но какие-то сейчас молодежь пришла, и вдруг неожиданно ты слушаешь и видишь, что он получил премию там где-то в Венеции, какой-то картинку вывез. Я еще не видел его. Там девочки тоже, режиссеры появились, женщины. Они по-другому мыслят, понимаете? Но опять-таки все говорят о финансах. Финансы нужны для кино, финансы нужны для театра, для литературы. Для всего нужны финансы. А здесь уже у людей нет своих финансов, чтобы кормиться. Да? Вот так.
Продолжение программы слушайте после краткого выпуска новостей и рекламы.
Дифирамб. У микрофона Ксения Ларина и Вахтанг Кикабидзе.
Наверное, уже 10 или 12 сценариев лежит. Сериалов я не иду сниматься, потому что...
Про что?
Я когда его прочел Данелия, Георгию, он одно что сказал. Ты молодец, все ушел. Вот об этом, о чем мы говорим. Ну. О том, что человек человеку друг, а не волк. Я очень люблю маленькое кино. Короткометражки. Я не заканчивал никаких институтов. Я вдруг понял, что смотря на как снимает Данелия, как работает, я говорю, а что, я не смогу, что ли? Я тоже смогу. И тогда я уже лежал в больнице Бурденко в Москве. Мне операцию сделали. И я там, значит, не мог я сам писать, у меня руки не подчинялись, там что-то вырезали из головы. все, наверное, отдел убрали, наверное, в голове. Я начал диктовать, и жена записывала на магнитофон какие-то маленькие рассказики. Потом я по этим рассказикам написал сценарий. Потом Москва вдруг решила по этому сценарию сделать кино. Потом это кино получило Габро первый грамм. Потом на студии в Грузии очень обиделись эти начальники, что ему не хватает, что его там еще поет, он по всему миру едет, еще он заплатил кино. Потом я подумал, да, я говорю, сейчас я сниму его уже сценарий утвержден. Потом я снял, это было 4 новеллы в одном фильме, «Будь здоров, дорогой» называется фильм. Если не видели, посмотрите, в интернете есть. И я думаю, получите удовольствие. Снял за 32 дня фильм. За копейки. Мне друзья давали какие-то деньги, что-то вообще. Тогда не было этих бизнесменов, олигархов. Вот. И успокоился я. Через 5 или 3 года, в 83-м было, да, через 5 лет я написал второй сценарий. Опять вдруг захотелось. Снял фильм второй, мужчины и все остальные. Все снял. Я сейчас вам долго говорю, наверное, за отнимаю время. Дело в том, что все новеллы о том, как мы должны жить и как мы не живем. Понимаете? Как надо человека любить, соседа. Вот у нас, если на моей улице кто-то умрет, я даже, может быть, его и не знаю, мы громко не будем включать телевизор, чтобы не беспокоить. Понимаете, улицы узкие. Сосед соседа знает хорошо. Вот. И уважать надо. Вот сейчас у меня 3-й сценарий уже готов. Очень всем нравится. Уже кто может деньги вложить. Но они все-таки идут туда, к ментам. Почему? Потому что они знают, что это будут смотреть. Люди один раз пойдут на нее. И боятся вкладывать деньги. А мне уже предлагали 2 раза продать его. Мне просто обидно, что я говорю, вы за счет нас платите хорошими, чтобы отдать сценарий. Я не называю сейчас народность. Вот. Книгу закончил.
Наконец. Это первая книга?
Первая. Именно это Москва виновата, потому что в свое время меня ребята уговорили. Я не люблю, когда автобиографии пишут очень. Мне это не нравится. Я там, я здесь. И говорили, я все отнекивался. И потом как-то вдруг я вспомнил одну маленькую историю. И она до того необычная была уже для меня, когда я вспомнил. Я сразу ее на бумагу перенес. Я по компьютеру не могу это писать. И она не вошла в этот сценарий, поэтому я вам расскажу. Маленькая такая. Наверное, если ее снять, ее можно за 8 минут, а это будет новелла. В Америке я познакомился с одним армянином, который родился в Грузии. И супруга, с детьми, они там живут, учительница, жена в английской, в американской школе, там все. И очень подружились с ним. Оказывается, у нас очень много общих знакомых. Потом он был дилером, когда вот появились первые плоские телевизоры везде. Он этим занимался. Вот сейчас через его телевизор я с вами разговариваю. Mm-hmm. Вот. И потом он приехал, он очень редко приезжал в Тбилиси. Он приехал в Тбилиси, зовут его Саша. Говорит прекрасно по-русски, по-грузински, по-английски. Ну, мы здесь тоже по духанчикам бегали, что-то там гуляли. С моими познакомился, очень подружились, мои домочадцы все. А потом меня пригласили в Лос-Анджелес. Тоже мои друзья тамошние. Всю семью нас пригласили. А он, его семья тоже в Лос-Анджелесе живет. И когда я сказал, что вот я такого-то числа, я говорю, наверное, поеду в Лос-Анджелес. Да, говорит, я тоже вместе с тобой поеду. Говорит, я дома не был, говорит, несколько месяцев. И его фирма здесь работала с этими телевизорами. Все. Мы вместе полетели. Мои домочадцы отдельно сидят, а мы с этой стороны вдвоем взяли коньяк, поставили там все, лялякаем, что-то говорим. И потом он сказал, я, говорит, никогда не был, говорит, в кабине у пилотов. Просто сказал он. То я говорю, я сейчас скажу, девочкам тебя заведут, поможет. Я стюардессе сказал, и через 10 минут она пришла, вас приглашают, мы пошли. Это плохое время в Тбилиси было, когда света не было, когда это очень тяжелый, тяжелый период был, очень тяжелый. И разговаривались, там летчики сидят, там все, да? Это мы на Москву летим, а потом у нас пересадка на Америку. И я считаю, почему-то в разговоре я спросил, а как у вас зарплата? Я говорю, вовремя выдают зарплаты. Люди это живой товар возят, они живых людей возят. Ой, говорит, там уже начали опаздывать месяцами, там что такое. Это страшное дело, когда тебе в самолете говорит летчик. В общем, поехали, все, их трое было. Тогда была это, как его, три летчика сидели в кабине. Сейчас двое сидят. Когда мы, да, и когда мы выходили уже в Москве, там от этого, я первый вышел и вижу, что он задержался, там что-то с этой разговаривал с стюардессой, и потом спустился Саша. Мы потом улетели оттуда в Лос-Анджелес, я 3 месяца там был, потом мы ездим обратно, и опять через нос он тоже обратно едет, чтобы там проверить, как его это бизнес работает. И вдруг стюардесса подходит, говорит, Вахтанг Касьевич, вас просят в этом кабину. Я говорю, а он может со мной вместе пойти? Да, говорю, ради бога. Сошли опять эти трое. Видно, их рейс был. Ну, совпало. Я говорю, что такое? И говорит, до сих пор думаем уже 3 месяца. Мы думаем, говорит, когда, вот, что, кто это мог сделать. И говорит, когда прилетели из Москвы в Тбилиси обратно, раз встретил один молодой человек при галстуке и сказал, вот фамилии этих летчиков, да, мне, говорит, поручение к ним какое-то надо передать. Их свели, ну. Так. И он всем троим подарил вот эти огромные билеты. Тогда это очень дорого было, понимаете, телевизоры.
Такая рождественская история просто.
История же, да?
Да.
Потом вдруг выплыла вторая, третья, четвертая. Они абсолютно разные, интернациональные. И о том, и о плохом, и о хорошем. И я решил, и это все начал постепенно собираться. Сейчас это огромная получилась книга. И уже название изменил. Будет называться «Они». Не я.
Не про себя, а про людей. Да?
Про людей, да.
Ну, давайте тогда про людей вспомним хороших. Вы столько, опять же, с такими режиссерами работали. И я понимаю, что каждое расставание с человеком, который уходит из жизни, для вас это какая-то личная утрата огромная. Год назад ушел Георгий Данелия. Вот сейчас вот в феврале, по-моему, ушел Георгий Шенгелая, да? Но можно вспомнить Георгий еще...
Да. Георгий Шенгелая. Дело в том, что мы и Данелия очень-очень близкие друзья. Были друзьями. И мне как-то правую руку отрезали. Вот у меня такое ощущение. И за полтора месяца до того, пока его положили и ввели в кому, он мне позвонил последний раз, вот я с ним разговаривал по телефону. И он сказал, Луба, наверное, говорит, я скоро буду уходить. Он был старше меня на 8 лет. Я говорю, ну мы же договорились с тобой. Я так начал дурака валять, чтобы настроение поднять ему, что мы вместе будем уходить. Нет, он говорит, я же на 8 лет старше тебя. А вот когда, говорит, ты надумаешь, я, говорит, буду тебя ждать, вот ты, говорит, пройдешь там, в раю. Почему-то он заранее мне выписал рай. Ворота, говорит, Святого Петра, я там буду с правой стороны, говорит, у двери будет тебя ждать 2 удочками. Я его приучил рыбной ловле, он такой заразился этим. И когда он меня звал на картины, я спрашивал, если вода есть, я приеду. У двери река какая-нибудь. А потом уже не надо было, потому что он сам тоже хотел. И он сказал, что... Ну, это я добавил к этому, что он меня следил. Кому-то он сказал. Сейчас я там по секрету, никто же не узнает, правда. И он говорит, что вот когда ты придешь, я тебя приглашу на рыбалку. И будем золотых рыб ловить. Вечером накроем рыбный стол. И пригласил всех тех наших друзей, которые раньше нас сюда пришли. Или хватило горло. И первый тост, говорит, поднимем со здоровья тех, кто там остался еще, дай Бог, долгой жизни. Что сказал, у меня очень много уже, я потерял многих. Гия Данелия и Хан Шелли, Гия композитор, это очень близкие были мои друзья. Георгий Шенгелая тоже близкий, потому что я крестный отец дочери его брата, Эльдара Шенгелая, известный режиссер. Вот. Как-то мне Гиня позвонил из Москвы, когда мы именно уже заканчивали съемки. Я говорю, приеду в Тбилиси, какие-то выходные нам дали, мы улетели. И привезу, говорит, кассету. И говорит, пойдем к начальнику, я ему позвоню, говорит, Люля, это его супруга, она, говорит, приготовит плов, очень хорошо она готовит. А потом, я, говорит, ставлю эту кассету, вот какой он мне песню должен написать для этого фильма. Он же об этом думал все время, музыка уже. И пришли, все, как он сказал, так и было. Плов, киеванчели, Люля, там все, дети сидим, кушаем. Потом он сказал, вот я привез кассету, сейчас поставь, и вот, вот такая нужна мне песня. Ну, не меня вы помните фильм.
Конечно.
А здесь на кассете поет Рене Чарльз песню «Yesterday». Я тогда меня сказал, все, я понял, где я. Начальник сказал. Через три дня пришел, чито, грито, чито. Он говорит, гениальная песня.
А вот скажите, может быть, вы расскажете, откуда появилась эта примета у Данелли, чтобы обязательно звучала песня «На речке, на том бережочке». Мыло Марусенька.
Это, конечно, у меня было в каком-то фильме. Ему, видно, эта песня очень нравилась. И он уже потом во все картины вставлял это.
Да.
Засунуть на речке, на том бережочке, да. Он очень хороший был, великолепный рисовальщик, замечательный архитектор, человек изумительный, с колоссальным юмором, ну и ну, режиссер был еще тот. Да.
Кого бы вы назвали своим учителем в кино?
Его.
Кто сделал артиста Кигабидзе? Данелия, да?
Данелия, потому что я до него снимался, я в одном фильме. Меня пригласили, я понял потом, что я очень люблю кинематограф. И я так обрадовался, думал, сейчас меня снимут, и все, и я буду потом все время сниматься. И после этого 4 года никуда не звали. Была такая картина «Встреча в горах». Неплохая, как музыкальная комедия была. Лейла Башиде тогда была звезда советского экрана, а с ней, значит, вот так играли. У меня вторая главная роль была. Там и молодых играли, она и Тенги Зарчвадзе. Главный герой. Потом был звонок из Москвы. Сказали, что это вам звонят от Георгия Данелия. И он приезжает в Тбилиси, хочет вас попробовать на его свой фильм, на главную роль. А я уже понял, что я не нужен кинематографу, потому что когда так долго пауза не делается, 4 года, 5 лет уже, значит, что. Вот. Потом они позвонили. Да, чтобы вы знали, может, вы знаете, Гия Данелия был сыном сестры Верико Анджапаридзе. Верико Анджапаридзе, мама Софико Чаурели. И вот это, она здесь жила, а она там, за деколей с мужем. И сказали, что вы завтра вас ждем, вы должны прийти в гостиницу в Сакартвену. Есть такая одна из гостиниц в Тбилиси, в центре.
Я там жила, кстати. Я там жила.
Там люди жили. А это был воскресный день. 6 часов я пришел, тоже в 9, по-моему, пришел. И ко мне вышел маленького роста человек. Очень ровный, чересчур ровной спиной. Такой он был. И я вижу, что так долго на меня смотрел. Желтого цвета. Не загарный, а желтый. И он, когда докуривший сигарет, он вторую прикурил, эту выбросил. И он мне говорит, закричите. Я говорю, неудобно, люди спят. Я говорю, маленькая, гостиница. Потом еще какой-то второй, оказывается, второй режиссер, Давид. Они что-то там поговорили между собой. Дали мне сценарий, мне говорят, вам позвоним. Называется «Нигаревич» фильм. А мне надо через 10 дней ехать в Турцию на гастроли. Тогда Турция закрытая была страна, там. Американский флот стоял, там неприятности были какие-то. У них это сейчас, кому не лень, все могут в Турцию ездить, сигареты увозить, привозить, продавать, покупать помидоры, я не знаю. И вдруг на 5-й день раздался звонок. Ну, я прочел сценарий, и мне стало так обидно, что у меня не это как его. Такая роль. Здравствуйте, это говорит Георгий Данелия. Я говорю, здравствуйте. Вы, говорит, сегодня, завтра вечером, говорит, свободны? Я говорю, я до 9 не могу, потому что я говорю, я на гастроли еду в Турцию, мы ходим, я говорю, репетируем с 6 до 8 часов. с профессором туркологом переводим все шоу на турецкий язык. Uh-huh. И учим наизусть. Ничего, говорит, я позже могу приехать к 9. Мы, говорит, пойдем к моей тете. Он пришел. Не разговорчивый, не улыбающийся человек, понимаете, желтый. И вот эти сигареты все время во рту. Одна за другой. Когда мы вошли, Софико домой. И мама жива была, царство небесное, велико Джафарица. Все женщины на меня кинулись. Меня очень любили по эстраде. Да, уже, в Грузии. И я вижу, что это тоже ему не понравилось. Потом, а он очень редко был в Тбилиси, понимаете, у него много родственников там. Но все время разговаривали со мной. Все. На второй день он опять позвонил. Я понял, что это пробы у него.
Uh-huh.
А за мной наблюдает. И говорит, завтра идем к моему двоюродному брату. Пошли. Третий раз куда-то еще двоюродные сестры прошли. И потом я сказал, Георгий Николаевич, я через 5 дней должен уезжать. Если вы хотите, я говорю, я все пойму. Пробу сделайте. Понравится? Похоже, не понравится. Я говорю, все понятно, кино есть кино. И он за день до моего отъезда назначил съемку отчественную. Не говорю, смотрели вы фильм?
Конечно.
Да.
Конечно.
Это такая сцена, когда сватовство.
Да.
Если Сакарьяды, Зара Ялин, там это Софико, там Настя Вертинская, мы там все танцуем. Я уехал. А то это не знаю никакого. Неделя прошла, наверное, 10 дней. Я прихожу после концерта в гостиницу, концерты у нас идут там. И администратор говорит, что вот вам оставили письмо. Срочно явитесь в советское представительство артисту Вахтанги Габидзе, вот появится туда. Я подумал, что дома что-то неприятность какая-то. Тогда не было мобильника. Мобильника не было, мы побежали, это уже поздно было. А там лежит телеграмма. Тогда был директор Мосфильма, отец Познера.
Uh-huh.
И написано, что поздравляем артиста Вахтанга Кикабидзе утверждением главной роли в фильме «Нигары», директор Мосфильма Познер. Я когда приехал из Одессы, мы через Одессу, в Одессу приплыли, я подумал, какой-то человек улыбается, все думает, где я его видел? Я его улыбающийся не видел.
Данелия, да?
А кажется, у них уже прокол идет по бухгалтерии, понимаете? Все актеры убеждены, все, кроме этого вот героя главного. И через 2 дня они взяли мерки у меня, что-то, в общем, костюм что-то придумали, и через 2 дня у нас съемка. Первая съемка была под Тбилиси, и Данелия достал из карты, взял вот такой булыжник огромный, достал испанский складной нож. И начал точить. И весь фильм он его точил. Во время съемки. Точил. Там вот так снимал кино. И говорил, указания давал. Что-то это автоматически работало рука. И это нож стал шилом. Я хотел украсть его, чтобы дома его оставить. Но меня туда перенесли. Вот она исчезла. Потом много премий получила картина там. За границей так.
А есть роли, о которых вы жалеете? Вот лучше бы этого не было. Да?
Есть одна роль, которую я вот все время даже не думаю, что я в кино попаду, вот сыграл бы.
Так.
Кино, я не знаю, где, во дворе, я не знаю. Хаджи Мурат.
А, то, что вы не сыграли, но хотели бы сыграть, да?
Да, но очень хотел сыграть.
Mm.
И уже я лежу в Бурденко в клинике. Очень серьезная операция была. Бритоголовый, с бородой. Возраст точно Хаджи Мурат. И вдруг мне говорят, что где будет тоже снимать Хаджи Мурат фильм. У него уже сценарий дома лежит. И когда я выписался, первым делом пошел к нему. Позвал дело, он открыл, он говорит, Хаджи Мурата не будешь играть, будешь Шамиля играть. И тащил. Ну, картину, конечно, замечательный сценарий. Он у меня дома. Почему? Ну, это аннексия Чечни,
mm-hmm.
войсками российскими.
Да.
Да, и меня поразило. Знаете, он, у него сценарий, всегда он сценарий так писал, что с первой же страфы ты начинаешь заряжаться вот этим. Что дальше должно произойти? У него сценарий начался с того, что какой-то человек молится, на ковре стоит, на коленях, и Аллах молится, и потом в перерывках идет, уже войска вошли. Со штыками идут, идут, он молится, молится. В это время выстрел, ему попадает в руку, это мы видим. И он продолжает молиться, он не останавливается, понимаете? Ну, не пропустили, это не первый раз, в разные страны старались. Разные режиссеры хотели снимать, но не пропустили сценарий, а потом один депутат Госмосквы, парламента, чечен, выкупил этот сценарий, приехал в Тбилиси, я не знаю, у меня подарок для него есть, и привез мне и подарил вот этот сценарий, у меня лежит дома.
Ну что, мы должны заканчивать. У нас такой получился эфир воспоминаний. И вот про то, что прошло, говорите с большим желанием, чем про то, что есть. Это понятно. Спасибо вам большое, дорогой Вахтанг.
Дай Бог вам здоровья.
Дай вам здоровья, да. И надеюсь, что мы еще встретимся и продолжим.
Цехом Москвы, когда угодно.
Спасибо вам. Спасибо.
Спасибо.
Уходят праздные друзья, и начинается мой праздник. Я как степенная семья разогреваю чай на газе. Уходят праздные друзья, я как примерный семьянин. Ложусь на островок дивана. Как хорошо, что я один, что чай желтей без стакана. Как хорошо, что я один, ночную форточку окна. Пускай летит колечко дыма, необходима тишина. Мне тишина необходима. Необходима тишина, я в тишине увижу сны. И ведь и в снах такая радость, как будто кроме тишины мне ничего уже не надо. Я в тишине увижу сны, а тишина как тень огня повиснет в комнате у порога. Как хорошо, что от меня ушла печаль, моя подруга. Ушла сегодня от меня в ночную форточку окна. Пускай летит колечко дыма, необходима тишина. Мне тишина необходима. В тишине увижу сны, и ведь и в снах такая радость, как будто кроме тишины мне ничего уже не надо. Я в тишине увижу сны, я в тишине увижу сны.
Дифирамб.